На прошлом уроке мы говорили про запрет сплетен и лашон ара, правильно? Теперь. И Хафец Хаим приводит, что есть еще запрет, который идет на того, кто слышит и принимает за правду. Это летисоши машав. Не принять пустой слух. Кто-то тебе рассказывает плохое о другом, не прими это за правду. Не прими это за правду. Это, впрочем, интересный запрет. Запрет этот связан... Впрочем, Хафец Хаим обсуждает, а просто слушать лашон ара, он говорит, тоже нельзя, но он говорит о запрете. Если человек попал в такую ситуацию, он обсуждает разные стороны этого вопроса, как он должен поступать, если он попал в место, где кто-то, где говорят лашон ара, если он может оттуда убежать, надо убежать. А если он не может, и не может закрыть уши. Целое, он разбирает это подробно. Но прежде всего, если кто-то тебе рассказывает плохое о другом еврее, не принимай это за правду. Ну, тут старый вопрос, который все спрашивают. А почему, чтобы я ему не верил? По-настоящему смысл этого так. Надо спросить наоборот. А почему, чтобы я ему верил? Плохое на другого. Я не должен. Принять за правду мы не должны. Нельзя. Все может быть, но принять за правду нельзя. Между прочим, это один из актуальных тем. Вообще-то, когда кто-то в твоем присутствии говорит плохое о другом, самое лучшее убежать. Теперь, если бывает ситуация, что человек не может убежать, так одно из первых – не принимать за правду. А вы спросите, почему так? Потому что по-настоящему могут быть самые разные. Может быть, человек, кто рассказывает, что-то преувеличил. Из-за этой добавки картина всего происходящего меняется. Например, кто-то идет и рассказывает, вот он кричал на того и говорил то-то, то-то, то-то. Он не прибавляет, что до этого тот его, скажем, оскорбил. Это он опускает. Например, я говорю просто как пример. Это интересное правило, о котором вообще говорит Рамбам, пишет Рамбам в его известном письме Игерат Ашмат. Он говорит, что когда ты вырываешь какой-то кусочек из контекста, ты можешь из любого текста научиться все, что ты хочешь, если ты вырываешь кусок. Я не хочу, чтобы вырвали из моих слов что-то, поэтому я не привожу такие слишком яркие примеры. Хотите послушать шутку? Рассказывают. Два человека пришли в Миньян. И они слышали, как читали, говорили громко конец Ашри. Один услышал «Шеймер Ашем Эскол Иавов». Там написано «Шеймер Ашем Эскол Иавов». «Вескол Рушоим». Яшин. Бог сохраняет всех, кто его любит. «Вескол Рушоим». А всех Рушоим Яшмит он уничтожил. Один пришел сначала, но вышел раньше. Он услышал «Шеймер Ашем Эскол Иавов». Бог охраняет всех, кто его любит. Все сколько хорошо или все хорошо. Это один. А другой пришел чуть позже. Он услышал скоро я вовы, и скоро шо им яшмит.
Ой, было бы смешно, если бы мне было так грустно.
Так поэтому рассказ, может быть, он рассказывает то, что было, и не рассказывает, что было до этого. Или он не рассказывает какие-то добавочные условия, что было. Или немножко, или сгущает краски. Всякое может быть. Большинство людей преувеличивает, и каждый человек видит события своими глазами. А его глаза не всегда объективны. И, может быть, он кого недолюбливает, и поэтому он так сгущает краски, я не знаю, делает из мухи слона, и так далее, и так далее. Но это это и запрет Торы. Принять за правду кто-то, кто рассказывает плохое о другом еврее. И это учится история Лисису, не принимай Шеймашов. Пустой рассказ. Вообще-то, я вам скажу, у Хафец Хаима есть специально в его 6 главе, он анализирует слушать Рошана. Он приводит запрет слушать и за запрет принимать на правду. Это тема широкая, я тут не говорю все. Если он может убежать, надо убежать. Если он может закрыть уши, закрыть уши. А если человек не может ни того, ни того, так что он говорит, чтобы он, по крайней мере, две вещи сделал. Не принять за правду. И второе, не иметь от этого удовольствия от слышания этого. И если он может показать рассказчику, что он недоволен, это стоит это сделать. Это я говорю, часть того, что Хафец Хаим пишет в своей 6 главе книги. Теперь. Есть еще запрет, который, может, не знаю, относится Бен Адам Хаверо, может быть, он относится скорее Бен Адам Гамаком. Это еще запрет интереса. Если человек приводит другого к запрещенному действию, то есть запрет лифтей вер, лотетей мехшов. Перед слепым не стать преткновением. Так получается, когда один рассказывает другому плохое о каком-то третьем еврее, рассказчик приводит к нарушению того слушателя, а слушатель приводит к нарушению рассказчика. Если его тут не было, ему бы не было кому рассказывать. Это другое. Может быть, кроме него еще сидят, это еще вопрос, то тогда. Но если один на один, то это приводит этого к греху, и это приводит этому к греху. Каждый. Но надо помнить об этом, что есть запрет перед другим. Другим не ставить преткновения. Вопрос, какое определение этого? Это запрет относить от другого еврея? Или запрет относить перед Богом? Я думаю, что это запрет перед Богом. Не привести другого к нарушению. Да.
А это правда, что этот человек, если, не дай Бог, он такое сделал, он получает наказание и за то, что он сделал, и за то, что тот второй еврей согрешил?
Не понял.
Если, не дай Бог, кто-то привел другого человека к греху, да, то он получает наказание и за то, что он привел его к греху, и за тот грех, который тот совершил.
Не совсем понимаю. А какие две стороны? Какие два нарушения? Не понимаю. Он,
И за ту авиру, которую тот человек сделал, он тоже получает наказание. Он как бы получает двойное наказание. Я спрашиваю, я не знаю.
Я говорил сейчас про запрет прямой привести другого к нарушению. Но вы говорите, что есть еще, что он, как сказать, получает дивиденды в грехе другого. Это вы имеете в виду? Наверное, им полагается за нарушение того. Это вообще в любом действии, которое связано в сочетании двух людей, то каждый нарушает то, что приводит другого к греху.
Каждый нарушает.
Если какой-то грех связан с двумя людьми вместе, например, один рассказывает, другой слушает. Есть еще грехи, которые связаны с двумя. То каждый нарушает этот запрет.
Рапунцель, можно я еще одну вещь спрошу? Написано, что в грехе лашон ара виноваты трое. И тот, кто говорит, и тот, кто верит, и тот, про кого рассказывают.
Не, страдают.
А, страдают?
Они не то, что тот виноват, что по нему рассказывает, а если кто-то на другого что-то выдумает, то что?
Вот я хотела спросить.
А он при чем?
Да. Спасибо.
Так надо помнить, что есть такой запрет лифне и бер, вот ты мешал, перед слепым не ставь преткновения. Вообще это включает несколько сторон. Перед слепым не ставь преткновения, это бывает и между... которые, по-видимому, эта часть, это есть, как я вам сказал, он приводит другого к нарушению. Но есть и другой случай. Кто-то спрашивает у тебя совета, стоит мне продать эту квартиру или нет. А тот имеет какой-то свой интерес ее купить. И он дает ему неверный совет для своего интереса. Так он нарушает тоже этот запрет. Перед слепым не ставь преткновения. Он дает ему неверный совет. Зачастую и из-за своего личного интереса. Допустим, он говорит ему, знаешь, конечно, стоит. А на завтра он подходит, знаешь, я думаю, что я могу для тебя найти клиента. Так это лифнейбер и темер шоу включает две части. Один приводит, дает другому плохой совет, а есть другая сторона этого запрета, что он приводит другого еврея к нарушению. Между прочим, не только еврея. Он приводит не еврея к нарушению, тоже нарушает.
К нарушению семи заповедей
Ноха? Что?
К нарушению семи заповедей Ноха?
Например, есть кусок от живого же, от животного, который отрезали. И он ему приносит. Приносит как какому-то Ивану Петровичу или Абдуле. Он тоже нарушает этот запрет. Хорошо помнить, что об этом запрете. Не приводить другого еврея к нарушению. И не давать другому плохого совета. Обе части входят в этот запрет.
А с евреем это же запрет?
А насчет запрета, в Геморе написано, что приводить нееврея к греху тоже нельзя.
Это запрет?
Этот. Гемора выражается так. Откуда мы знаем, что человек не подал кусок от живого, что человек не подал бокал вина Назиру, который имеет обет не пить вино, или кусок от живого не еврею, Лифны и Ивер, вот это им шел. Перед слепым не ставь преткновение. Тот же запрет.
А если он не знал, что тот надир?
Нет, если он не знал, так он не знал. Я говорю, он знает. Он знал, что тут на земле.
Если жарко, можно выключить или выключить.
Это важно знать этот запрет. И тоже запрет, о котором мы говорили, не принимать за правду. Это... Смотрите, я же сказал, что лучше всего вообще не слышать. И в этом тоже есть запреты. Но я говорю, даже в случае, когда человек от этого никак не может выкрутиться, но, по крайней мере, не принимать за правду. Рассказ, который тебе рассказывают. А как не принимать за правду? Может быть, всякое, может быть, какая-то, он что-то опускает в рассказе, что-то прибавляет, что-то сгущает краски. И весь рассказ выглядит совсем по-другому. Есть еще запреты между одним евреем и другим. Есть запрет «Рейсисное сахихо вилбовехо», чтобы ты не имел ненависти к другому твоему брату в сердце. Не иметь ненависти к другому еврею. А что включает этот запрет и о каком случае он говорит? Смотрите, в этом запрете есть несколько мнений, по крайней мере два определенно есть. В этом, конкретно в этом запрете, не иметь ненависти к другому в сердце. Рамбам принимает, что это только если он имеет ненависть и скрывает, что он его ненавидит. А если он не скрывает, это, как говорится, официально он его ненавидит, это он нарушает, может быть, какие-то другие запреты этим, но этот запрет он не нарушает, по мнению Рамбама.
То есть он улыбается как бы внешне,
а
внутри он...
По мнению Рамбама, это именно, еще раз, этот запрет. Именно этот запрет. Не имей ненависти к другому брату в сердце. По мнению Рамбама, это только если он скрывает ненависть. Надо это понять, почему именно когда он скрывает, в чем тут причина этого. Есть несколько объяснений. Или он скрывает, тот не сможет его остерегаться. Или это ненависть более сильная. Это мнение Рамбама. Но есть кто спорит на Рамбама и считает, что это запрет в любом случае. Когда он скрывает или не скрывает. Так, это мнение Раши, это мнение Шилтес. Есть мнение, которое считает, что это запрет имеет место в любом случае. Он скрывает свою ненависть или не скрывает, запрет остается. Между прочим, это довольно актуальная тема. Бывает иногда человек имеет неприятные отношения к другому. Не можете, есть кто-то, у которого нет химии с тем или с тем. Это, Это натура человека. С кем-то у него идет, а с кем-то не идет. Но это не ненависть, это просто нету между ними. Трудно им вести контакт между собой. А вот если человек имеет другому ненависть, это запрет. И я говорю вам, по мнению Рамбама, только если он скрывает. А по некоторым, не, по другим мнениям, даже если он не скрывает. Может быть, в это входит, если человек скажет, я человек ненавидит, я не знаю, марокканских евреев, неважно, я сказал это просто как пример. Я думаю, это тоже входит. Или я не знаю, такую-то группу, таких хасидов, таких я просто говорю как пример. Наверное, это входит в этот запрет. Между прочим, причина ненависти, почему бывает, что человек ненавидит, не любит другого, есть несколько. Одна из частых причин ненависти, но скажите, какая?
Кто-то сделал ему что-то хорошее, такое, что он забудет на всю жизнь.
Это тоже бывает. Тоже бывает.
Что-нибудь другое?
Бывает. Одна из причин. Смотрите, бывает ненависть, что-то когда-то, что-то он не так на него посмотрел, не так сказал, я не знаю, что бывает такое. Стоит об этом забыть и идти дальше спокойно. Но есть, бывает, что есть у человека ненависть. Знаете почему? Потому что у того идет или ему кажется, что у того более удачно, чем у него. Вы знаете же, что у соседа трава более зеленая, слышали? И бывает иногда, из-за зависти развивается ненависть. И это, как говорится, исправить трудно. Тем ближе среда, тем больше может быть такое ощущение. Самое лучшее, если человек кому-то завидует, самое лучшее, чтобы они имели меньше контактов. А по-настоящему, чем тот виноват, что у него идет удачно? Он чем-то провинился перед тобой? Он забрал свое? Нет? Ой, я видел красивый пшат от Рыбьянкива и Галинского. Он очень интересный человек был, Рыбьянкив. Я его знал. Не так много, но он был интересным человеком. Он был польским парнем. Учился он на Вардике и попал из Польши в Советский Союз.
Он перед войной успел переезжать?
Нет, в начале войны, когда немцы захватили Польшу, он убежал, может, кажется, потом убежал в Литву, а потом Литва попросила Советский Союз включить их в союз, в союз народов, и Советский Союз после долгого размышления решил удовлетворить их просьбу.
Облагодетельствуйте.
Так он попал в Советский Союз. Интересным человеком, всегда с чувством юмора. Он жил там, сидел в тюрьме, был в камере смертников тоже, присужден к смертной казни.
Он был в Сибири или его посадили в Литве?
Нет, во-первых, его просто послали в Сибирь на лесопомпу. Им там объявили, что их вообще никогда не выпустят отсюда. Так и торжественно заявили. Потом, когда после начала войны Германии с Россией, так по договору польских польских освободили. То есть не...
После войны, да?
Нет, не после. Я имею в виду уже сразу. Сразу. Когда сделали договор с Англией, Францией, с Англией, Америкой. Короче, но он прошел немало. Он сидел в тюрьме, его присудили к смертной казни и так далее.
Выпустили совершенно чудесным образом.
Что?
Выпустили совершенно чудесным образом. То, что он описывает.
Он описывает это. Он сидел в камере смертника.
Его посадили за то, что он перешел границу, как бы?
Нет! Нет! Он организовал там, собрал ребят. Он был человеком, который с сердцем активный. Он собрал ребят и организовал место обучения Торы. А между прочим, во дворе знаете кого? Одного казаха. Он говорит, неважно, мне учишь еврейство или ислам, но ты говоришь про веру в Бога, я даю мой двор. Я, он чудом вышел оттуда. Ну, хашем. Я хочу сказать его интересный пшат. А он говорит, есть как раз, вот сейчас идет 10 заповедей. Один из них Исахмит. Не вожелай дома другого, жены другого и все, что у твоего товарища. Он говорит на это красивый друж. Бывает, что кто-то видит машину другого, она ему нравится, у него такой машины нет, или дом другого такой, и красивый, и так далее. Ты завидуешь другому. Послушай, а то, что тот страдает от сахарной болезни, от сердца и так далее, это написано дома товарища, быка и осла, и все, что у твоего товарища. Ты хочешь взять что-то у твоего товарища в полный комплект, что-то другое. Ты хочешь это взять. Если уж ты хочешь как товарищ, то полный комплект. Теперь вот этот запрет не иметь ненависть в сердце, он это довольно актуален. И хорошо над этим постепенно работать, чтобы этого не было. Если говорить, например, про зависть, то это же обман, самообман. То, что у того есть, допустим, что это так и реально. У того идет удача в обществе или экономическая удача. У него там есть хорошая зарплата, хорошая квартира, хорошая машина, я не знаю что. Но скажи мне, он взял у тебя? Нет. Ну что, у него есть, а у тебя нет. Чего-то, что ты хочешь, допустим. То, что у него есть, а у тебя нет. То, что у тебя нет. Это потому, что у него есть? Это имеет одно отношение к другому? Никакого. У Бога есть предостаточно средств в мире дать и тебе, и ему. А то, что у него есть, то, что у тебя нет, не имеет никакого отношения к тому, что у того есть. Это... Это совершенно не связанные явления. У Бога есть предостаточно дать и тебе, и ему. Вот эта заповедь довольно, мне кажется, она довольно актуальная. И она как бы относится к сердцу. Не так много заповедей относится к сердцу. Давайте мы тут сегодня остановимся на этой заповеди. Не иметь ненависти к другому в сердце. Мы пока прошли 3 заповеди. Не принимать. плохое о другом еврее, или Тиса Шимашал. Не принимать за правду, не верить. Мы разобрали Лифнеевер вот и Теймикшоу перед слепыми места преткновения, который включает в себе две ситуации. Одна ситуация. Кто-то тебя спрашивает совета. Не давай ему плохого совета. Допустим, для твоего интереса. Он спрашивает тебя совет, или дай, или не дай. Но плохой. Дай верный совет, или не давай. Но не давай неверный совет. Перед слепыми места преткновения. Ну и второе, не приводи другого еврея к нарушению. Еврея, и даже не еврея. И не еврея тоже. И мы разбирали запрет не иметь ненависти к другому.
А если, предположим, кто-то сделал, один человек сделал другому объективно что-то очень плохое, и тот второй понимает, что, ну, тот первый, он, в общем-то, был только орудием в руках Всевышнего.
Знаете что? Вопрос ваш верный. Давайте разберем это в запрете следующем. Следующее будет не мсти и не сохраняй злобу.
Нет, так мсти это уже это.
А не сохраняй злобу.
А чем тогда отличается не от, вот то, что мы говорили, ненавидеть сердце от не сохраняй злобу?
Совсем другой случай. Не сохраняй злобу, когда у тебя он тебе что-то сделал плохое. А не имей ненависти, это в любом случае. Он тебе ничего плохого не сделал, но ты чувствуешь к нему ненависть.
Так сказать, просто так?
Не просто так. Он более красивый, более удачный. По крайней мере, в моих глазах. В моих глазах это так. Блин, это ваш вопрос. Мы будем разберем в следующей заповеди.
Не, ну а можно тогда немножко этому нельзя желать, чтобы тот человек получил наказание, которое ему полагается?
Знаете что, давайте разберем тогда спокойно.